«Что будет» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». 19 часов 5 минут по московскому времени. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Добрый вечер.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Также присылайте смс-сообщение на номер 2420. Ну и, конечно же, наш WhatsApp-чат. Главное, самое обсуждаемое событие – это трагедия, которая произошла в Анкаре. Был убит российский посол в Анкаре. Это произошло буквально несколько дней назад. Надо сказать, что сегодня стало известно, Андрею Карлову было посмертно присвоено звание Героя России. И в связи с этим Владимир Путин перенес традиционную пресс-конференцию, которая должна была состояться в четверг, на пятницу, поскольку завтра прощание с Андреем Карловым. Владимир Николаевич, действительно, ведь убийство посла – это, конечно же, трагедия, но и событие, в принципе, беспрецедентное.
Ну да, когда начали после этого убийства разного рода аналитики вспоминать, собственно, это, насколько это уникальная история, то вывод напрашивается действительно уникальный, потому что убийство посла, собственно, на памяти всего, более-менее, так сказать, на памяти всего две истории. Это убийство посла российского царя в Тегеране Грибоедова и убийство немецкого посла Мирбаха эсерами в 18 году в Москве. Ну и если так знатоки поищут, возможно, еще найдут что-то. Погибали дипломаты, погибал дипломат Войков наш, значит, но он не был послом чрезвычайным, полномочным. Вот, то есть история очень редкостная. Дальше, пытаясь ее распутать, ну, первый же вопрос, кому выгодно? Выясняется, что выгодно-то всем. И Саудовской Аравии выгодно смерть его, поссорить нас, значит, с турками.
Но главная цель именно в этом, похоже, ну, да, поссорить Россию и Турцию.
Да, и американцам выгодно, опять же, поссорить Россию с Турцией, и немцам выгодно, у них там свой набор, значит, претензий, свои счеты к Эрдогану, да. Кому невыгодно? Невыгодно Эрдогану. Хотя тут же появились всякие фотографии, что он где-то этому полицейскому руку жмет и так далее. Но совершенно точно ему невыгодно гибель российского посла вот в той ситуации, которая сейчас есть в наших отношениях и вообще в той ситуации, которая есть у Турции. Я честно скажу, что все-таки это настолько такое маргинальное действие, убийство посла России, что я не очень верю в теории заговора, что стоит за этим. Тут кто только не стоит за этим, потому что всем выгодно. Вплоть до того, что немецкие спецслужбы стоят. Типа отомстим за Ангелу, за нашу, за Меркель, которую Эрдоган обидел. Я все-таки думаю, что это действительно сумасшедшая одиночка, потому что если... Ну, действительно, помните, он с криком там за Сирию, за Алеппо и так далее. Потому что если исходить всерьез из того, что из большого количества конспирологических сюжетов опубликованных, ну ладно, про немцев это уж совсем, я думаю, перебор, но даже такая страна, как Саудовская Аравия, если они организовали все это дело... Ну, я им просто не завидую, потому что если Саудовская Аравия или там кто-то еще, ЦРУ там какой-нибудь, нарушило все возможные мыслимые и немыслимые правила, неписанные правила общения, и убивает посла России в мирное это время, да, ну, вообще послов не принято убивать, значит, то явно возникнет тема некой мести, да. Ну, как минимум, это большой кризис во внутриполитических отношениях. Это неминуемая отставка, а то и уголовные дела там, на той стороне. Ну, представляете, наши спецслужбы приносят неопровержимые доказательства, добытый оперативным путем, ну, там, на стол к Трампу там кладется, значит, аналитика, да, ваш человек встретился в 10 вечера вот с этим полицейским, они, сам был факт зафиксирован их встречи, их разговора электронными средствами там или, не знаю, чем еще, или просто свидетельствами. И мы получаем колоссальный конфликт, в ходе которого любой президент, любой руководитель страны будет обязан для того, чтобы сохранить отношения. Все-таки Россия — это не Вануату, это великая, великая мировая держава. Он будет вынужден как минимум посадить в тюрьму организатора этого дела. Поэтому мое ощущение, что это все-таки одиночка. Больно, что это не по правилам. Потому что, в принципе, послы уязвимые. Посол, любой посол, хоть России, хоть Америки, они по должности вынуждены выходить в свет.
Постоянно на виду, постоянно встречаться, на передвигаться,
вычислить их очень легко. Он же даже любой посол передвигается на машине, а на ней флажок стоит. Прямо как специально, как мишень. А вот флажок, что там написано? А, американский флажок. Значит, американский посол едет. Поэтому такая практика, как официальные... Вернее, действия неких официальных структур, я ее представить не могу.
Но, а как вы оцениваете реакцию, которая последовала после этой трагедии? В частности, широко обсуждается материал на страницах New York Daily News журналиста и писателя Герша Кунцмана, который, в частности, сказал, что считает это убийство свершившимся правосудием и не льет слезы по российскому послу. Надо сказать, что МИД России уже направил соответствующее письмо с требованием извинений в эту газету. И это прокомментировал и Мария Захарова. Как-то за гранью приличий подобное писать и говорить.
Господи, у нас же есть еще более яркий пример, когда министр иностранных дел Украины, уж ладно, какой-то Герша там, писатель, публицист, неистовый, а когда министр иностранных дел Украины, страны, которую мы, значит, с которой мы имеем общую границу, отношения, какие бы они ни были, родственники в двух странах, миллионы, да, и он, значит, выразил большое удовольствие по поводу гибели посла. По-моему, вот украинский министр иностранных дел как раз абсолютный рекордсмен по разделу непристойности.
Ну и Павел Климкин там еще и другой персонаж назвал убийцу героя.
Ну да, это же все совсем, так сказать, другого веса заявление. Как этот министр иностранных дел Павел Климкин будет после этого общаться с Россией, по должности он должен с ней общаться, на тех же нормандских переговорах, это вообще ни в какие ворота, это какие-то, ну, придурки, вот действительно, они должностные лица. А то, что очень многое, вот то, что вы там одно процитировали, на самом деле же очень много было таких развеселых, разухабистых заявлений, как мы счастливы, что убили русского посла. Это просто новое время настало. Они всегда, кто-то что-то говорил, но они обычно на кухне говорили. А сейчас интернет стал всемирной такой кухней, да, всемирным клубом, и поэтому многие люди даже не отдают себе отчет о том, что любое их слово может вот так резонировать по всему миру. Они даже не понимают этого. Я думаю, сам этот Гершкин, или как он, я думаю, он сам удивился, ничего себе, оказывается, реакция-то какая. Ну и возрадовался, что теперь буду знаменитым. Газета-то не самая, прямо скажем, авторитетная, влиятельная и так далее, массовая.
Но... подумал на секундочку, а что было бы, если бы вот эти самые люди нечто подобное сказали об убийстве посла США в Ливии некоторое время назад? И что после этого последовало на всех заявлениях?
Ну, Ливия, да. Ливия — это интересный был прецедент. Да.
Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Присоединяйтесь, отправляйте смски на номер 2420. Также телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Я Александр Яковлев. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
«Что будет» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Что будет на радио «Комсомольская правда»?
Мы продолжаем прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». 19 часов 17 минут. Мы приветствуем всех наших радиослушателей. Приветствуем всех тех, кто следит за нашей видеотрансляцией на нашем сайте и в социальных сетях. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», в этой студии. И в центре внимания, конечно же, трагическое известие из Анкары. Там был убит посол России в Турции Андрей Карлов. И сегодня стало известно, что ему посмертно присвоено звание Героя России. Завтра официальное прощание и похороны. В связи с этим президент России Владимир Путин перенес на пятницу большую традиционную пресс-конференцию. Владимир Николаевич, мы остановились на том, что на реакции на это жестокое убийство западных СМИ, о реакции на Украине. И я вспомнил убийство посла Соединенных Штатов в Ливии и предложил подумать на тему, а что было бы, если бы вот на это убийство точно так же отреагировали бы журналисты. Как вы считаете, что происходит, каковы причины этой реакции? Ну и отдельно стоит вспомнить, конечно же, убийство в Ливии американского посла.
Ну вот смотрите, действительно, мы тут Мирбаха вспомнили, Грибоедова, а как-то запамятовали, что посла США совсем недавно, по историческим меркам, зверски убили в Ливии. И была бы такая реакция. Нет, такой реакции не было ни от кого по поводу смерти посла США. Хотя наверняка некий маргинал или там на националистически озабоченные круги могли напомнить, что, собственно, американцы или из-за американцев был зверски совершенно убит законный руководитель
Каддафи.
Ливии. Каддафи, да, такой пустячок. И когда Каддафи убили, то госсекретарь США Хиллари Клинтон отреагировал на это, значит, криками, такими индейскими победными криками восторга, типа «как здорово». Вот. Какой восторг она испытала от известия о том, что Каддафи убит. Идет такое одичание, я думаю, и одичание, и такая фашизация все-таки. Как-то фашизмом это странно называть, но это, по сути, фашизм. То есть люди первого сорта, это американцы. Если убили посла американского, это горе, скорбеть должен весь цивилизованный мир и так далее. Никому действительно в голову не придет, кроме совсем уж каких-то, значит, уродов, не поскорбеть о американском после. Но если произошло это с российским, то мы получили то, что получили. А логика простая. Есть сияющая страна на холме, значит, во главе с сияющим городом на холме. Это США и американцы, избранный народ. А есть какие-то сомнительные, изначально преступные народы типа русского. Вот здесь это все прозвучало. Почему я считаю, что это чистой воды такой вот нацистский подход? Потому что мы нигде не слышали никакого одергивания от наших вот людей, избравших себя на должности совести нации, да, там вот это правозащитники там всякие разные. Знаете, вот совесть нации, в том числе и в России есть кучка таких, значит, сомнительных персонажей.
Претендующих на,
да, претендующих. Вот, не дай бог, вот говорите, а вот смоделировать, не дай бог, кто-то у нас из говорливых, значит, властителей дум, ну вот я представляю, там Михалков, допустим, которым все время достается в последнее время, вот я так пытаюсь моделировать, Никита Михалков говорит, что там, посла убили в Америке? Ну, убили его, И правильно, потому
что... Америка виновата.
Америка сама же и виновата. А зачем вы Каддафи убили? Не надо было Каддафи убивать, сказал бы Никита Михалков. И тут, как с цепи сорвались бы все от Ельцин-центра до горизонта, значит, там Пархоменко, Эхо Москвы, там Юлия Латынина, Альбац и далее по списку, которые бы тут же бы закричали. Мы давно говорили, что это опасный человек Михалков, который там бла-бла-бла там. А вот когда речь идет о таких выкриках в адрес русского посла, где они все? Это такая лакмусовая бумажка. Ни один, самое интересное, им даже в голову не придет сказать, слушайте, а нехорошо-то вот так, товарищи украинцы, мы вас осуждаем, да, или я вас осуждаю, ничего подобного. Вот это вот разделение свое-чужое, оно на таких историях проверяется легко. Мы поплачем по зверски убитому американскому послу, но спокойно воспримем любые гадости в адрес погибшего русского посла.
Но это не может не привести к трагическим последствиям в долгосрочной перспективе. Вот на это деление чистокровных и нечистокровных.
Мы сейчас начнем праздновать, или я не знаю, ну нельзя сказать праздновать, отмечать столетнюю годовщину Великой Русской Революции. Вот я считаю, что мы все вещи, которые вот сейчас происходят, они очень хорошо ложатся на вот эту панораму Великой Русской Революции, когда передрались все со всеми, да, в 17-м, 18-м, 19-м, 20-м, 21-м годах все со всеми дрались, и в тех персонажах столетней давности легко очень идентифицируются, там, ну, скажем так, группа авторов радиостанции «Эхо Москвы». Там, да? они прямо как
герои
живые видятся.
Герои сегодняшней
хроники, скажем. Да, герои сегодняшней, они все там. И наши герои какие-нибудь, там Егор Холмогоров, там Егор там, Просвирнин, Захар Прилепин. Они все видны. Кто в белогвардейском, значит, поезде, кто в красноармейском окопе. Да, все может повториться. История вообще повторяется, и не обязательно фарсом. Мировые войны же повторялись, что первую только пережили, казалось бы, надо сделать было все выводы, не успели раны залезать, похоронить, и во вторую ввалились все. Причем с теми же персонажами, заметьте. Так и революция, она тоже...
Ну что ж, я хотел бы прямо сейчас пригласить к разговору нашу аудиторию. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, свободный микрофон прямо сейчас. Ну, а пока смски зачитаю, Олег из Кирова пишет, никаких встреч с Климкиным не надо, такой же, дальше он пишет слово, которое мы не можем произнести в эфире, такой же плохой человек, как и дыщица.
Ну, как нельзя, не надо, а вот в нормандском формате им придется сидеть за одним столом. Климкину и, значит...
И Лаврову.
И Лаврову,
а Лавров-то сказануть может, мы это знаем.
Ну да, ну вот они сами себя загоняют, эти наши украинские братья или не братья, загоняют в такие очень интересные сюжеты.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Давайте к другой теме, возможно, к этой теме мы еще вернемся. Трагические известия, трагедия, самая настоящая трагедия в Иркутске, число погибших в результате отравления спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник» в Иркутске достигло уже 60 человек. 60 человек — это вот данные на эту минуту. Трагедия. Почему это возможно? Каковы причины, на ваш взгляд, Владимир Николаевич?
Ну, сюжет сначала напомним, да?
Да, 17 декабря в Иркутске и в области, Иркутской области, началось массовое отравление поддельным спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник». Местный Минздрав заявил, что причиной стал содержащийся в средстве для ванн метанол, хотя на этикетке был заявлен этиловый спирт. Было уже возбуждено дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В регионе ввели режим ЧС 21 декабря. Сегодня в Иркутске объявлен день траура.
Вообще, это рано или поздно должно было случиться, потому что, вот, скажем так, большей части образованного, интеллигентного населения нашей страны неведомо очень много каких-то могучих интересных процессов и, так сказать, сфер, в которых проистекает жизнь десятков миллионов российского населения. К этим массовым, но неведомым для высшей нашей знати.
То есть Москва не знает, что происходит в России.
Да, вот
в Садовом кольце не знают, как в России живут.
Один из таких массовых, значит, составляющих народной жизни является распитие всяких медицинских, якобы медицинских средств. И почему, собственно, это произошло? Потому что, выражаясь так куртуазно, слова типа «средства для ванны», значит, или там сердечные капли. Это некие эвфемизмы, которые с особым цинизмом прикрывают большое-большое производство, значит, питейных этих...
Дешёвое бухло, грубо скажу.
Вот эти фанфурики их еще называют. И много было попыток, значит, по всей стране, в том числе и в Иркутской области, как-то это дело остановить, но сами интересы предпринимательства, бизнеса, торговли, они вступают в противоречие с указаниями, и они, значит, проигрывают эти цензурные.
Здесь мы поставим многоточие. Что же делать? Речь уже идет о трагедии. 60 человек погибло. Обо всем об этом через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». И, конечно же, свободный микрофон. Звоните на наш номер. Продолжим совсем скоро.
Что будет? На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Что будет?» на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», в этой студии 21 декабря, 19 часов 30 минут, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. И в центре нашего внимания здесь и сейчас трагедия в Иркутской области. 60 человек погибло. 60 человек погибло, и эта цифра может увеличиться в результате отравления боярышником. Перед паузой вы сказали о том, что в нашей стране вообще-то существует целая отрасль, целый рынок вот этих вот фанфуриков, когда под видом средств для ванн, косметических средств, народ просто бухает.
Лечебных средств, да. Народ просто бухает. И это же целые заводы на этом поставлены. Тут надо просто для неискушенных людей все-таки кое-что поуточнять. Давайте поуточняем кое-что. А то народ что-то слышит там, типа боярышник выпил и умер. Ничего подобного. Этого боярышника производится тоннами и цистернами. Его пьют...
Не для того, чтобы лечиться.
Не-не-не, вот, подождите. Все в точности, да, наоборот. Это такой вопрос, вот как раз один из коренных. Его производят для того, чтобы люди его пили. Но при этом, знаете, красное, белое не называть и так далее. Вся эта индустрия всем, кому положено, известна. Она производится для того, чтобы пили. Боярышник производит по всей стране куча заводов только для того, чтобы пьют. Но, и много еще чего производят, но на них пишут. Типа, сердечные капли. Якобы их сердечек должен пить. Но это пишут просто, чтобы отвяжитесь
ради
от нас.
Приличия,
да,
ради приличия.
На другом написано «средство для мытья ванн». Никто никогда не мыл этим средством никакую ванну. Возможно, она даже не моет ванну. Хотя есть свидетели, которые говорят, моет еще как. Да, возможно. Но их никто не покупает для этих целей. И вот эти вот в народных этих аптеках, в магазинах
уже автоматы
стоят.
Я видел. Даже
автоматы. Стоят вот эти вот средства, которые... Ну, это продолжая этот же ряд. У нас в стране, не знаю, как сейчас, но еще несколько лет назад, у нас в стране производилось и продавалось гигантское количество бейсбольных бит. Потому что в бейсбол никто в стране не играет. Их закупают ведрами, значит, кучами, и в каждой машине лежала эта бита, да? Очень удобная для игры в бейсбол, возможно, да? Но в бейсбол никто не играет. Так и эти. Эти декалитры, это просто ценовая политика, это дешевое бухло это делается. Поэтому, когда вот эти 60 человек умерли, значит, это же не от того, что они выпили настойку этого боярышника, еще шиповник делают там, чего только не делают в стране. А от того, что туда в данном конкретном случае залили метиловый спирт, являющийся ядом для человека. От него слепнут и умирают. Вот что произошло-то. А у нас массовое сознание такое, что мы вот сейчас с ним говорим, они выпили боярышник и поэтому умерли. Да ничего подобного. Они туда всю жизнь, десятилетиями лили питьевой спирт, продавали, по-моему, по 60 рублей эта штучка стоила. Это было просто прагматично. Это как такая, ну...
Настоечка... Нет денег на водку, нет, купи боярышник.
Да, настоечка боярышников. И в данном случае произошло ошибка. И вот здесь начинается самое интересное. Значит, первое. Все, кому положено, знают, что надо всю эту лавку прикрывать, все эти средства для ванны.
Вообще глобально.
Глобально, ну, конечно. Но, как и, кстати, целый ряд наркотикосодержащих всякой дури, которая производится под самыми невинными названиями, типа, а это не для вас, а это там мышей травить. А на самом деле все знают, что никаких не мышей, а мы скупаем это. Да, наркоманы, да. Все знают. Дальше, так как за этим стоит экономика, за этим стоят производители, за этим стоит торговля, естественно, все, кому надо бы все это инициировать, получают с этого мзду. Начиная от участкового милиционера, участкового там представителя контролирующих, надзирающих и так далее органов. Вот и все, все кормятся, все. И если бы этот азербайджанец, тут опять типовая вся ситуация, азербайджанец у себя в сарае залил не тот спирт, если бы он тот спирт, который надо, залил, то так бы все это и продолжалось. Конечно, все эти боярышники, все эти средства для ванн, они разрушают здоровье. Мы из-за этого, там у нас и продолжительность жизни, и заполненные больницы, и отымающиеся почки, и отказывающие печень. Это все от этого. Но не так быстро. Если бы нормальный спирт, он бы потихоньку бы помирал, но не так быстро. Поэтому в данном случае произошла некая катализация процесса, которая сейчас, возможно, приведет к тому, что наконец-то, я вот так прогнозирую, Минздрав, Роспотребнадзор, МВД издадут циркуляры. Первое, о том, что изымать весь этот средство для ванн, это и это средство просто, для сердечных. Просто изымать.
Чиновники должны так посмотреть вот на этот
конечно,
рынок, который
конечно,
миллиардный
сейчас,
рынок,
да,
который
они сейчас скажут, ну, извини, брат, не могу я у тебя взятку брать. У нас есть циркуляр жестко вытравить этот настойку боярышника. Что произойдет дальше?
Ну вот нам пришло смс-сообщение, оно, мне кажется, очень в WhatsApp нам прислали. Делать нечего, надо сделать народную, дешевую, качественную водку, Александр пишет нам.
Ну да, это тоже сценарий. Этот сценарий реализовывался, например, вот так такой был ответ Юрия Владимировича Андропова, когда он пришел к власти, и когда ему тоже доложили: слушайте, у нас народ травится, чего значит? В старину это называлось по-другому. Сейчас это средство для ванн, а в старину это называлось, например, словом стеклоочиститель. У нас по статистике получалось, и при Андропове уже получалось, что народ с утра до вечера моет, сейчас он ванны моет наш народ с утра до вечера, натирает эти ванны, судя по объему продаж. А тогда получается, что не окна, с утра до вечера вся страна мыла окна.
Но
это тогда... же гигантские объемы.
Возникает одно но, если мы говорим...
Да, так вот Андропов ввел дешевую водку, она называлась Андроповка, стоила она дешевле, чем обычно. Типа, ребята, лучше пейте Андроповку, чем будете пить стеклоочиститель.
Но тогда люди, которые борются с алкоголизацией страны, и общественные деятели скажут, что самый эффективный способ борьбы с этой алкоголизацией – это повышение стоимости водки. Другого пути нет. И на Западе именно это признано это самый действенный метод.
Вот тут, что называется, диалектика. Тут нет решения такого благостного, которое бы вызвало аплодисменты людей. Потому что в любом решении заложено зло неминуемо. Если продавать водку дороже, чем сейчас, народ будет гнать...
Самогон.
Еще хуже, будет кто-то чистый самогон, а кто-то на продажу. Это разные вещи. Если ты делаешь самогон для себя, это одна история. Если ты делаешь его на продажу, то это будет опять пойло, от которого почки будут отваливаться. Значит, это если мы удорожаем. Второй сценарий, андроповский, условно говоря, появляется водка за 2.12, да, та самая народная водка, которая будет дешевле, чем средство для ванн и стеклоочиститель. Тогда народ будет с утроенной силой усердно пить эту водку, да. Но опять, да, плюс политические соображения. Кто будет принимать такие решения? Что дорогое, удорожание алкоголя, что будет дешевление? И то, другое решение политически плохое. Плюс лобби всех этих производителей. Поэтому мой прогноз, что сейчас немножко их погоняют до следующего страшного события, и будут по-прежнему, значит, появится голь на выдумке хитра, значит, запретят боярышник и запретят средства для ванн. Вот. Но я думаю, в 2017 год своих потребителей, эта вся отрасль, она порадует каким-нибудь еще средством. Ну, для борьбы с мухами. Да, для борьбы с мухами. Вот. И народ на него быстро перейдет. К сожалению, так.
Свободный микрофон прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702. Владислав, добрый вечер. Откуда вы нам дозвонились?
Ростислав из Смоленской
области. Ростислав, да, простите.
Да. Я хочу спросить Владимира Николаевича, скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что в России очень некачественное пиво и очень дорогое? Потому что если в Чехии пиво дешевле Кока-Колы, там, в Берлине можно купить 0,5 пива за 59 центов, там, в Хорватии где-то 35 рублей, так, если посчитать, да, то в России, ну, я знаю, смотрю, тут Балтика тройка, в Смоленской области банка 65 рублей, уже дороже евро. Может быть, пустить импортное пиво в Россию, например? Вот. Еще хочу вас спросить, вот я вас видел на минском телевидении в начале месяца. Может, вы можете сказать пару слов по вашу поездку туда? Как вы оцениваете устойчивость нынешнего режима там? И не пора ли спросить там соседнего руководителя, что тебе вообще надо? Потому что все, что Россия не делает, все ему не так. Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Такая адская смесь. Импортное пиво и значит, Александр Григорьевич Лукашенко. Но импортное пиво никак не будет дешевле нашего по определению, потому что при преодолении границы импортное пиво и сейчас есть, и видно, сколько стоит. Значит, бутылка настоящего импортного пива у нас в магазине стоит не меньше 120 рублей. Не меньше. Если оно только не в Калуге произведено. У нас есть такие
или
города.
Или в Московской области.
Да, у нас есть такие города, которые производят любое пиво, такое ощущение, что из одной бочки любое мировое пиво. Значит, и так завоз пива импортного не решение проблемы. Я бы не стал клеветать на российское пиво. У нас полно отличного пива и в Москве, и в любом городе есть отличное свое пиво. Поэтому, почему оно стоит 65 рублей банка в Смоленской области? Ну, это вопрос экономики, ценообразования и так далее. Но выход только в одном. Увеличивать производство пива в России. Рынок пива, насколько я знаю, совершенно уже стабильный. Там никто не собирается ничего не уменьшать, не увеличивать, не завозить.
Сформирован, скажем.
Да, не завозить, потому что потребление по 120 рублей и выше за бутылку, оно не будет массовым. Что касается стабильности, ну, где мы, где стабильность?
Лукашенко.
В Минске я абсолютно убежден, что это один из самых стабильных режимов в мире. Что бы там кто ни говорил, я считаю, что это один из самых стабильных режимов в мире, и я считаю, что это, пожалуй, один из самых устойчивых режимов именно из-за того, что он сориентирован на свой народ. Вот, можно к нему по-разному относиться, критиковать этот режим, но людям, абсолютному большинству людей при этом режиме живется лучше, чем во многих других странах. Это и полное объяснение. Все. Вот у них рядом Польша, у них кто соседи? Польша, Россия, Литва, да, ну, Балтия, значит, там у них Литва, по-моему, да. Вот, прежде всего. Ну и что? И они абсолютно конкурентны с точки зрения проживания рядового белоруса. А сие означает, что все результаты выборов абсолютно не подтасованы у них. Они будут голосовать
поддержка
за...
Поддержка Лукашенко реальна.
Да, они будут голосовать за него.
Давайте,
вот и все.
Давайте еще звонок примем. Светлана, добрый вечер. Откуда вы нам дозвонились?
Добрый вечер, добрый вечер. Краснодар. Краснодар. Вы знаете, вот просто интересно.
Приветствуем Краснодар.
Спасибо большое. немножко болею, пропустила, вы знаете, вот трое суток температурил, пропустила вести о нашем этом после, в шоке просто сижу, сейчас дозвонилась. Меня вот такой вопрос интересует. Бухают везде, у нас тоже на Кубани бухают, вы знаете, и погибают почему-то тоже от пива, Я по поводу этой настойки, вот этой боярышника на ацетоне или на чем он там настоял. Слушайте, ну ее же куда-то поставили, ее же должны как-то были это все, вот это пойло-то проверить. Как это вот получилось так? Мне, извините, 60 с лишним человек, да? Это же 60 человек погибло.
Да нет, никуда ее. Можно отвечать?
Да, спасибо, да? Спасибо, Светлана.
Да, никуда ее, никто ее, естественно, не проверял. Просто эти... У нас рыночная экономика. У нас очень легко закупить любое количество пузырьков, наклеить, произвести и наклеить любые этикетки. И если у тебя есть нормальный канал избыта, никто бы ничего не понял. Если бы этот азербайджанец условный, значит, не залил бы туда метилового спирта, просто в борьбе за экономию. Метиловый спирт, который является
убивает.
Ядом, он просто, да, он просто дешевле.
Вот...
Мужик решил сэкономить еще денег.
Ну вот любопытная смс-ка пришла, видимо, от человека, который с этим связан. Мы изъяли партию еще до трагедии, провели экспертизу, но смогли найти только один компонент, запрещенный таможенным союзом по парфюмерной косметическому средству. А сертификат у них был. Они еще судиться хотели. Состав парфюмерный не запрещает метанол. Основания для изъятия эту группу, я так понимаю, оснований для изъятия даже не было. Ну, мы продолжим обсуждать эту и другие темы через несколько минут в прямом эфире. Не переключайтесь.
Что будет? На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что будет? На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Программа «Что будет?» 19 часов 47 минут по московскому времени. Мы работаем в прямом эфире. Приветствуем всех наших радиослушателей, посетителей нашего сайта kp.ru и пользователей соцсетей, которые следят прямо сейчас за нами. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Владимир Николаевич, в предыдущей части мы говорили о трагедии в Иркутской области. В Иркутске 60 человек погибло в результате отравления боярышником. Но мы подробно это обсуждали. На ваш взгляд, в дальнейшем мы еще услышим о аналогичных трагедиях?
Ну, так как в этих историях завязаны люди, много людей, которые ни газет не читают, ни радио не слушают, заняты своей увлекательной жизнью, где бы выпить и закусить.
А это миллионы людей.
Да, к сожалению. Конечно, время от времени эти истории будут повторяться по одной и той же схеме. Ну, вот цивилизация, как некий Молох или Молох, как правильно, она свою жертву будет дальше брать. Что с этим делать? Ну, это связано с общим оздоровлением, скажем так, общества. Это такая большая медленная работа, чтобы участковый не брал взятки, не приходя в сознание со всех, кто подвернется, да? Чтобы Роспотребнадзор не брал взятки, опять же, со всех, кто подвернется. Чтобы, значит, всякие разные магазинчики, опять же, в погоне за прибылью не брали, и аптеки не брали эти лекарства и так далее и тому подобное. Лекарства,
ну, и страна, да. Чтобы меньше бухало, так хочется,
ну, да,
воскликнуть.
Ну, да, ну, да. Другого способа нет, такой медленный, долгий процесс.
Очевидно, что эта тема будет в числе основных в ходе предстоящей в пятницу большой традиционной пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Надо сказать, что формат уникальный. Президент в течение нескольких часов отвечает на вопросы журналистов всей стране. Естественно, там будут и журналисты «Комсомольской правды». Естественно, вы услышите это в нашем прямом радиоэфире, на страницах газеты, подробности на нашем сайте kp.ru. Владимир Николаевич, чего вы ждете от этой пресс-конференции в пятницу?
Ну, безусловно, да. Вот я как представляю, так почему-то очень внятно, как кто-то спросит про боярышник, значит, и дальше, пусть не сам президент, но уже будут все готовы отрапортовать от Министерства внутренних дел до Минздрава, значит, о том, как они сейчас загасят этот боярышник и все с ним связанное. А, ну, типа, всем надо отчитаться, отрапортовать и так далее. А, и все будет такая тишь, гладь. А, Дума скажет, мы сейчас закон примем какой-нибудь, который нанесет дикий урон. Значит, у нас все такое термоядерное. Этот закон нанесет дикий урон вообще отрасли, которая и не собиралась подпадать под эти санкции, да? Ну, ну, есть же на самом деле средства, которые стирают, моют, борются с тараканами, да? И там какой-нибудь Проктер и Гэмбл в ужасе увидит некий новый закон, по которому, значит, нельзя будет... Ну, знаете, как с наркотиками. У нас же куча народу пострадала, там какие-нибудь химики, которые работали с каким-то наркотическим веществом, и они подпали сейчас под действие закона, что вообще... с огромным количеством веществ нельзя работать. Вот я боюсь, что здесь боярышника может такая же беда произойти, что вообще спиртосодержащее потребует там 25 лицензий, 40 проверяющих. Ну, может, в итоге все-таки меньше народу будет помирать медленно и печально. Это поможет. Пресс-конференция в целом, она, конечно, грозит стать рекордной. Почему рекордной? Потому что уже один рекорд установлен, там зарегистрировано максимальное количество журналистов в истории этих пресс-конференций. Эта цифра приближается к 1500, там где-то 1376, что ли, зарегистрировано. Второе, ясно, что когда столько народу набивается, я даже не могу понять, где они зал-то для этого найдут, для 1500, чтобы они расселись. Ясно, что там будет страшный гвалт, ну, знаете, придут кто-то с Мишкой Плюшевым, кто-то с гигантским плакатом. Но 1500 — это совершенно непродуктивный разговор. Ясно, что дело пахнет керосином в том плане, что Путину придется сидеть. Тоже может быть на рекорд. У него там рекорд, по-моему, 5 часов, что ли, был.
Много часов.
Много часов, скажу так деликатно.
Около 5 часов, если не ошибаюсь.
Но вот я подозреваю, что завтра дело грозит очередным рекордом. Но вообще, конечно... Не наше это дело, чем больше журналистов, наверное, тем лучше, но я бы какую-то цензуру бы вводил или какие-то, не знаю, нормы представительства. Ну, типа, городские газеты 5, там, допустим, областные 6. Ну, тогда это было бы как-то более-менее вменяемо и адекватно. Когда их сидит 1500, когда действительно не ждешь, что она будет говорить, то получается, ну, своя романтика в этом
но,
есть.
Но да, вы же знаете, что президент очень любит, он всегда вынимает бразды правления, значит, у там Пескова или Громова, значит,
типа, пошлет,
которые вели до этого пресс-конференции последние 16 там, лет, и всегда он сам указывает пальцем.
Да, чего не коснись, везде есть плюс, везде есть минус, но он сам указывает пальцем и там пишет, типа...
Трудный вопрос. Он всегда
там
указывает на...
Оленеводы Сибири. Но эффективность, конечно, этих пресс-конференций, она... Мне порой, как представитель журналистского сообщества, мне порой стыдно становится, когда... Ведь вся страна смотрит, когда выходит человек, который там... Который начинает... Ну вот помните, это красный тундровик. С кем-то там этот красный тундровик... сводил счеты, одного начальника гасили ради другого. Там же огромное количество людей, которые приходят с тем, чтобы, пользуясь случаем, значит...
Которые журналистами не являются.
Ну, даже это тоже, да. Которые, авось повезет нам пропиариться. Помните этот вятский квас? Ну, это ладно, посмеялись, и ладно. Там еще колоритный был. То ли он квасу перепил, то ли чего другого. Но говорят, что у него просто...
Так он разговаривает, да.
Да, что-то здоровье просто у него такое вот... Вот, но я так с неким суеверным ужасом жду этого дела, потому что, ну, нам же про все это тоже отбирать из всего этого что-то реальное и быстренько успеть напечатать в газете «Комсомольская правда». Но то, что нужно как-то дирижировать этим, все равно надо. Потому что между 1346 журналистами, которые будут участвовать в этом действии, и, значит, допустим, 5 журналистами, которые вот разговаривают недавно с Медведевым, но есть еще цифры, ну, хотя бы 80, да, или там 100, или 25, ну, для того, чтобы уж совсем все не было заорганизовано. Но когда собирается 1346, для меня вот Это уже, это, мне кажется, это не самый оптимальный способ разговора с нацией.
За коллег бывает порой стыдно, об этом пишут многие, и об этом пишут практически всегда после всех пресс-конференций. У нас остается не так много времени, я, естественно, проанонсирую в пятницу прямая трансляция в эфире нашей радиостанции, подробный обзор на нашем сайте kp.ru, в соцсетях «Комсомольской правды» и, конечно же, на страницах газетах. Но не могу не спросить про трагедию, которая произошла в Берлине, в столице Германии. 19 декабря грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке. Жертвами произошедшего стали 12 человек, еще 48 получили ранения. И вновь вот трагедия в самом центре, в сердце Европы.
Да, но там самое интересное для меня было, опять же, может быть, как для редактора СМИ, самое интересное в этой истории, как она освещалась. Больше суток никто, ни одно СМИ, вот насчет дирижизма и от мобилизованности СМИ. Ни одно европейское СМИ и американское, есть специальная аналитика уже, ни одно европейское и американское СМИ не называло это терактом, не называло, что он беженец, так сказать. И можно было понять, слушая сообщения, читая их уже вот, в течение суток, можно было так додумать, что, может быть, это польский гражданин, потому что там постоянно фигурировало, что грузовик был польский с польскими номерами. А хотя шофер поляк был убит в ходе этого теракта. А нигде не говорилось, что это пакистанский беженец. Нигде не сообщалось, что это теракт, со слова теракт. Ну, чуть ли не авария, можно было подумать. Или он откуда-то свалился, этот грузовик, на людей просто. Вот. И вот это было настолько потрясающе и настолько небывало.
Это отличается от всего того, что было до этого.
Да,
терактов в Париже, уже, в Ницце,
да, люди
в
переходят... Брюсселе. Вот мы это тоже сейчас, что называется, мониторим. Люди в Европе переходят, видимо, испуг уже настолько охватывает общество, и так боятся гражданской войны, которую мы обычно так легко предрекаем, да, что люди уже переходят на какой-то совершенно эзопов такой птичий язык, чтобы, не дай бог, не называть вещи своими именами. И это только через двое суток начали говорить, ну да, теракт, ну да. Это, значит, беженец, которого задержали. Сейчас уже говорят, а может, это и не он, потому что у него не нашли следов пороха. Может, вообще не он. Может, действительно, так вот рассосется все. Вот это самое интересное последствие этого теракта. Это теракт, который в информационном западном поле освещался очень изощренно. И, по сути, я имею в виду изощренно по подбору слов и терминов, для того, чтобы всячески успокоить людей, чтобы они... Те самые, которые все кричат, ваша пресса не пишет правду, там все вечер Россию. Это такой первый случай, когда очень стерильно люди относились к формированию той самой неправды, за которую они нас
спасибо.
Обвиняют.
Спасибо большое за этот разговор. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». На этом все. До свидания.
До свидания, спасибо.
Что будет на радио «Комсомольская правда»?